На войне мне впервые пришлось столкнуться с такими странными состояниями и поступками людей, которых я, наверное, никогда не увидел бы в других условиях. И прежде всего наблюдать самую ужасную трусость. Она никогда не вызывала, однако, во мне ни малейшего сожаления к тем, кто ее испытывал. Я не понимал, как может плакать от страха 25-летний солдат, который во время сильного обстрела и после того, как в бронированную площадку, где мы тогда находились, попало 3 6-дюймовых снаряда, исковеркавших ее железные стены и ранивших несколько человек, ползал по полу, рыдал, кричал пронзительным голосом «Ой, боже ж мой, ой, мамочка!» и хватал за ноги других, сохранивших спокойствие. Я не понял, почему его страх вдруг передался офицеру, командовавшему площадкой, человеку вообще очень храброму, который закричал механику «Полный ход назад!», хотя никакой новой опасности не представлялось. И снаряды неприятельской артиллерии продолжали все так же ложиться вокруг бронепоезда. Я не мог бы сказать, что во время боев мне никогда не приходилось испытывать страха, но это было такое чувство, которое легко подчинялось рассудку. И так как в нем не было никакого сладострастия или соблазна, то преодолеть его было нетрудно. Я думал, что помимо этого сыграло роль еще и другое обстоятельство. В те времена, так же, как и раньше, и потом, я по-прежнему не владел способностью немедленного реагирования на то, что происходило вокруг меня. Эта способность чрезвычайно редко во мне проявлялась. И только тогда, когда то, что я видел, совпадало с моим внутренним состоянием. Но преимущественно то были вещи в известной степени неподвижные и вместе с тем непременно отдаленные от меня. И они не должны были возбуждать во мне никакого личного интереса. Это мог быть медленный полет крупной птицы, или чей-то далекий свист, или неожиданный поворот дороги, за которым открывались тростники и болота, или человеческие глаза ручного медведя, или в темноте летней густой ночи вдруг пробуждающий меня крик неизвестного животного. Но во всех случаях, когда дело касалось моей участи или опасности мне угрожавших, заметнее всего становилась моя своеобразная глухота, которая образовывалась вследствие все той же неспособности немедленного душевного отклика на то, что со мной случалось. Она отделяла меня от жизни обычных волнений и энтузиазма, характерных для всякой боевой обстановки, которая вызывает душевное смятение. Многих это душевное смятение всецело захватывало, как трусливых, так и храбрых. Но особенно чувствительны были простые люди, крестьяне, сельские рабочие. У них и храбрость, и страх выражались сильнее всего и доходили до равной степени отчаяния. В одних случаях спокойного, в других – безумного. Как будто это было одно и то же чувство, только направленное в разные стороны. Те, которые были очень трусливы, боялись смерти, потому что сила их слепой привязанности к жизни была необычайно велика. Те, которые не боялись, обладали той же странной жизненной силой, потому что только душевно сильный человек может быть храбрым. Но это загадочное могущество облекалось в разные формы, которые были так не схожи между собой, как жизнь паразитов и тех, на чей счет они кормятся. И потому что, с одной стороны, все, кого я знал и видел из прежних моих наставников и знакомых, внушали мне всю жизнь презрение к трусости и долг мужества, и я никогда в этом не сомневался, и, с другой стороны, в силу недостаточного моего ума, который не мог постигнуть душевного состояния трусов и недостаточно богатых чувств, в которых я бы мог найти подобные состояния, и я относился к ним с отвращением, особенно усиливавшимся в тех случаях, когда трусливыми были не солдаты, а офицеры. Я видел, как один из них во время сильного боя, вместо того, чтобы командовать пулеметами, забился под груду тулупов, лежавших внутри площадки, заткнул пальцами уши и не вставал до тех пор, пока сражение не кончилось. Другой раз второй офицер пулеметной команды тоже лег на пол, закрыв лицо ладонями. И хотя была зима и железный пол был очень холоден, едва не прилипали пальцы. Он пролежал так около 2 часов и даже не простудился. Наверное, потому что сильнейшее действие страха создавало ему какой-то мгновенный иммунитет. Третий раз, когда над базой, так назывался поезд, в котором жили солдаты и офицеры, приехавшие с фронта для смены, потому что было 2 смены, одна на передовых линиях, другая в тылу, они чередовались каждые 2 недели. И кроме этого, вся нестроевая часть То есть солдаты, работавшие на кухне, офицеры, занимавшие административные и хозяйственные должности, жены офицеров, писаря, интенданты и около 20 женщин, числившихся прачками, судомойками и уборщицами офицерских вагонов. Это были женщины случайные, подобранные на разных станциях и соблазненные комфортом базы, теплыми вагонами, электричеством, чистотой, обильной пищей и жалованием, которое они получали взамен нетрудных своих обязанностей и требовавшейся от них прежде всего чисто женской благосклонности. Когда над базой, стоявшей, как всегда, на 40 верст в тылу, появился неприятельский аэроплан и начал сбрасывать бомбы, поручик Борщев, фельдфебель бронепоезда, посмотрел на небо, торопливо перекрестился и полез на четвереньках под вагон, не стесняясь того, что окружающие видели это. Тогда же из одного вагона выскочил артельщик Михутин, хитрый мужик и вор, никогда не бывавший в бою. Он спрыгнул с подножки вагона и, не оглядываясь по сторонам, побежал по полю, достиг водокачки и быстро в ней скрылся. Ни одна из сброшенных бомб в базу не попала, как этого и следовало ожидать. Вообще же, единственная бомба, причинившая вред, разрушила часть той самой водокачки, на которой сидел Михутин. Его, правда, не ранило, но сильно побило кирпичами. Толстое лицо его с брюзгливым свиным выражением было в синяках. Одежда была выпачкана белой звездкой, и когда он вернулся в таком виде к себе, его подняли на смех. Что, впрочем, его совершенно не устыдило, так как чувство страха было в нем непобедимым. Другой солдат, Тиянов, широкоплечий мужчина, свободно крестившийся двухпудовой гирей, был настолько боязлив, что, выехав впервые на фронт и услыхав отдельные выстрелы пушек, он спрыгнул с полуторасаженной высоты площадки вниз и хотел бежать обратно, в базу, но не мог из-за вывихнутой ноги. Вывиху ноги он очень обрадовался, так как его действительно отправили в тыл. Он же как-то во время обстрела, ему пришлось все-таки ездить на фронт, упал в обморок и лежал с бледным лицом, не шевелясь. Но когда я случайно взглянул в его сторону, а он этого не ожидал, я увидел, как он быстро открыл глаза, посмотрел вокруг и сейчас же закрыл их. Но наряду с такими людьми я знал иных. Полковник Рихтер, командир бронепоезда «Дым», лежал, я помню, на крыше площадки между двумя рядами гаек, которыми были свинчены отдельные части брони. Неприятельский снаряд с визгом, скользнув по железу, сорвал все скрепы, бывшие слева от полковника. Он даже не обернулся. Лицо его оставалось неподвижным. И я не заметил решительно никакого усилия, которое он должен был сделать, чтобы сохранить хладнокровие. Старший офицер артиллерийской команды, поручик Осипов, сойдя однажды с площадки, чтобы осмотреть позиции и выйдя в поле, попал между двух цепей пехотных солдат. С одной стороны лежала цепь красных, с другой — белых. Обе, не зная, кто это такой, красные приняли его за белого, белые — за красного, стали по нем стрелять. И мы видели с площадки, как столбики пыли каждую секунду прыгали рядом с его ногами. Он все так же продолжал идти вперед, не обращая на пули никакого внимания. Затем вернулся назад. Одна пуля слегка оцарапала ему руку. Солдат Филипенко во время боя пел тихие украинские песни, пытался заводить неторопливый разговор с другими и печально удивлялся, когда в ответ слышал ругательство. Он не понимал ни нервного возбуждения, владевшего людьми, ни их страха. «Ты не боишься, Филипенко?» — спрашивал его командир.
«А чего бояться?» — удивленно говорил Филипенко. «Боязно ночью на кладбище, а то боязно. А днем не боязно.